Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма в честь Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня наша передача будет посвящена ответам на вопросы. Вопросы разные, от новоначальных, от тех, кто уже давно в церкви, о каких-то церковных правилах, о жизненных ситуациях, которые хотят получить совет от священника. Вопросы по-разному собираю. Кто-то из наших радиослушателей пишет мне, в соцсетях меня находит, кто-то лично задает, кто-то из знакомых, причем не очень верующих, тоже задает вопросы. Давайте, батюшка, начнем.
Давайте.
Итак, скажите, пожалуйста, в чем разница между ангелом-хранителем и небесным покровителем человека, и как узнать имена святых, которые тебя оберегают?
Ну да, тут можно такое сделать разделение. Святой покровитель – это имя, которого ты носишь, данное тебе при крещении. То есть, предположим, человека назвали, ну вот Александр, родители назвали, и когда будут крестить своего ребенка, то родители, как правило, родители с помощью священника могут выбрать, кто же будет, какой святой, потому что не один святой носит имя Александр, да? Какой святой будет покровителем у этого ребенка. Как примерно выбирают? Тут есть разные подходы. Например, близкую дату можно взять к дню крещения. Скажем, там туда дня три, назад, вперед, назад дня три. Но чаще берут к дню рождения. То есть, когда человек родился, его там уже смотрят. Вот. Возникают сложности порой, когда имя взяли из, ну, скажем, такое отсутствующее в православных святках. Вот. Тогда тут уже надо посмотреть, с чем бы хотели, чтобы это имя, ну, какое имя взять. Да? То есть, может быть, оно будет близкое по звучанию к имени, которое взяли, но не православное. Ну, часто Алиса, например, да, вот. Вполне подойдет, например, Александра или Алевтина, например. Ну, может, Алевтина немножко на сегодняшний день для кого-то покажется таким именем несколько старомодным, да, то есть, ну, вот Алла. И тут еще, знаете, что важно? Важно еще посмотреть, какой же не только как это имя звучит само по себе, да, то есть я вот обычно примерно так объясняю людям, которые пришли креститься, вот вы когда выбираете имя своего ребенка, вы посмотрите, как оно звучит, чтобы оно вам нравилось, чтобы это имя звучало с отчеством, чтобы вас устраивало, вы же родители, вам, в общем-то, длительное время своего ребенка в таком виде знать, самому ребенку, чтобы было, да, впоследствии комфортно. Если это мальчик, как оно будет звучать в отчестве, его имя, да, то есть, чтобы вас тоже устраивало и, возможно, устраивало ребенка, когда он вырастет. Вот, и это некоторая внешняя форма имени. А вот еще, наверное, самое существенное, а как же это имя переводится? То есть, если вы взяли имя просто лишь по внешним параметрам вас устраивающее, но как бы так никак не подумали о том, что же оно означает, то тут вот тоже могут быть всякие сложности. Опять же, если это Александр, то это защитник, да, то есть, возможно, ребенка хорошо и правильно уже начиная с молодых ногтей именно такое вот ему прививать, такое, что ли, может быть, форму как защитника. Защитника сегодня, может быть, это защитник, ну, буквально слабого, немощного, близкого, младшего брата, защитник, ну, собственно, своего достоинства, да, а впоследствии это ведь и защитник народа, защитник отечества и так далее, и так далее. Вот. А что касается ангела-хранителя, то тут это несколько другая уже область, это уже не человеческая, это уже это область из, значит, вот именно тех бесчисленно сотворенных, без числа сотворенных ангелов у Господа, да, то есть, когда Господь творил мир, то вначале Он сотворил именно вот ангелов, то есть, которым мы не знаем числа, вот, это число, наверное, знает только Бог, Да? Вот. И вот из числа этих ангелов, да, видимо, какой-то есть особый класс, можно предположить, да, вот этих вот ангелов-родителей, потому что самих категорий мы знаем, мы не знаем, насколько это доподлинно, да, то есть как это есть на самом деле, но нам известно, да, 9 чинов ангельских, вот, и есть также и вот чин ангельский, как ангел-хранитель, да, то есть мы этого ангела-хранителя получаем как раз вот, ну, тут вот, может быть, несколько разные воззрения есть, когда мы его получаем, либо когда мы вообще, в принципе, рождаемся, да, и Господь уже нас охраняет, вот, ну, либо же, когда мы крестимся, рождаемся духовно, в общем, то и другой вариант имеет место быть, вот, и поэтому, ну, примерно вот как-то так вот, да. Ну да, можно даже так вот сказать, да, ангел-хранитель может быть человеку дан сразу же от рождения, но общаться с ним более-менее полноценно и правильно, да, то есть человек начинает его, когда он, ну, когда он становится взрослым, так более-менее, и вообще, когда он духовно рождается, крестится. Такой вот пространный ответ уж, простите.
Следующие два вопроса я задам вместе, потому что они очень похожи на одну тематику. Значит, первый. Какую требу правильно заказывать на годовщину смерти человека? Когда правильно это делать? Есть ли особенное молитвенное правило для подобного дня? И второй вопрос звучит так. Отличается ли поминовение в день рождения от дня смерти? И не могли бы вы объяснить отличие от обедни от проскомидии? И сорокауст поминальный заказывают в каких случаях?
Немножко вопросов, конечно, многовато, то есть для одного вопроса, для одного ответа. Ну, скажем так, различные поминовения, они установлены, да, действительно, в годины, в дни рождения. Если речь идет об усопшем человеке, да, то разницы не будет, в какой вот именно вид поминовения, да, то есть мы наверняка правильно закажем панихиду, закажем, если есть служба литургии, закажем на литургии либо проскомидию, либо заказную, а упокоение, это все будет хорошо. Вот тут я бы обратил внимание наших радиослушателей, что вот такие вещи делаются именно человеку, который, может быть, не совсем полноценно живет вот в этом церковном понимании жизни, религиозном понимании жизни. Поэтому ему нужны вот эти ориентиры, да, то есть годины, там 40 дней еще. Человек церковный, он, в общем-то, это делает постоянно. В общем, почти каждый день. Или даже каждый день. И для него вот какого-то такого особого выделения-то, по большому счету, быть не должно. То есть мы хорошо и правильно, если поминаем наших о здравии и упокоении в своем поминнике каждый день. Ну, а, соответственно, конечно, когда какая-то дата, то еще и, скажем, как-то это выделяем особо. Но, опять же, с другой стороны, если мы ходим в храм, как и должны ходить в субботу-воскресенье, то вот получается, мы, опять же, круглый год и тут тоже подаем, и тоже поминаем. Вот. Естественно, отличается поминовение панихиды и заказной. Да, заказная – это та служба и проскомидия. Проскомидия и заказная – это та служба, которая заказывается на литургии. Самое высшее поминовение. Да, то есть, высшее поминовение уже нет. Панихида – это сугубо такая служба поминальное о упокоении, да, то есть если о заказной проскомидии, заказной, можно сказать, и о здравии, и о упокоении, и о каких-то других особых делах, то панихида только упокоение, да, то есть и тут еще, знаете, какой важный момент, не просто заказать, а, в общем-то, на этой службе молиться. Вот такая тенденция, особенно в определенные, там, может быть, где-то 90-е годы я наблюдал, вот такая была, что человек заказал, и вот как будто бы кто-то должен это сделать, а сам человек может заниматься своими делами. То есть в данном случае, конечно, дело этого человека, заказавшего, стоять на службе. То есть как бы можно примерно так сказать, этот человек, он есть то связующее звено между священником и церковью и Богом. Да? Потому что когда церковь поминает этого человека, она же его в лицо-то, может, вообще даже не знает. Не в лицо, вообще, в принципе, не знает. И именно человек, который заказал, он и есть тот, условно говоря, проводник, да, который вот скрепляет вот это знание, память об этом человеке и доносит церковь. Будем так говорить, доносит до Бога, но, скажем так, оформление вот этого поминовения, это за самим человеком. То есть, получается, нужна церковь, ну, со всеми, да, со всей атрибутикой. Нужен человек, который поминает, да, ну и, собственно, все это направляется к Богу.
Нет, получается, смысла заказывать в каких-нибудь афонских монастырях, например, или просто в каких-то известных.
Благочестиво, прекрасно, замечательно, хорошо. Самое главное, чтобы мы не подумали, что за нас кто-то что-то сделает. Заказать можно, прекрасно, да, но не без нас. Да, естественно, мы не сможем быть на Афоне в этот момент, когда, но если мы заказали, и мы знаем, в этот момент молятся и в каких-то других монастырях, и я молюсь здесь, это, конечно, многократно молитву усилит. Вот опасная тенденция как раз вот в том, чтобы кто-то делал, а не я. Я заказал, и все. Даже, знаете, ведь очень много было в свое время отпеваний в 90-х годах, да, то есть люди пришли к пониманию, что многие родственники не отпеты, ведь как проходило порой отпевание, да, человек приходит, записал, да, говорит, приходите за землей тогда-то, никогда будет отпевание, никто будет отпевать, ничто. Вот такая порой наблюдалась картина, она, конечно, была такая скорбная, печальная, да, сейчас, я думаю, уже этого вряд ли такое мы где-то встретим, не должно быть, я думаю, это уже изжито, но вот тогда было так. И это, конечно, было вот, ну, я думаю, для усопших-то не очень такая ситуация складывалась. Вот сейчас, слава Богу, и, в общем-то, как такового-то заочного отпевания на сегодняшний день уже редко встретишь, да, потому что такое заочное отпевание? Это как раз вот 90-е годы, они были оправданы заочным отпеванием, потому что люди уже были давным-давно упокоены, вот. А понимание, что они были не отпеты, пришло вот в те времена, когда церковь стала свободна от оков государственного гнета. И, конечно, это заочное отпевание. Либо человек пропал без вести, долгое время отсутствует, его можно. А когда сегодня, знаете, такие вот доброходы в кавычках советуют, да, вы похороните, а потом сходите, отпоете. И говорю, кто же вам такое сказал? А вот там посоветовали, ой-ой-ой, ну как можно отпеть человека, которого нет? И начинаешь объяснять, да, то есть, и вот, конечно, тут приходится что делать порой? Мы с таким вот, такое заявили правило, да, то есть человек приходит на беседу, мы с ним беседуем, объясняем условия, ну, знания веры, готовим человека к исповеди, исповедуем, ну, вот родственников, да, то есть близких, кто желает, чтобы участвовать в этом, и потом уже заочно, так называемое, опять же, ну, простите, что ли, в кавычках, что ли, заочно, да, потому что, ну, как такое вот, уж сегодня это употреблять слово, да, то есть мы отпеваем, да. То
не
есть,
вызывает это сопротивление?
Ну, тут надо сказать, вы знаете, вы можете, конечно, это сделать, где-то, может быть, это сделают вам вот просто так, вот как я сказал, да, вы придете, закажете, вам отпоют и все, да. Но если вы хотите как-то вот больше поучаствовать в жизни близкого, давайте сделаем вот так. Это, конечно, на уровне предложения, как бы так выкручивать человеку руки в такой ситуации, это, ну, конечно, будет неправильно, да, то есть некоторое предложение, давайте человеку усопшему поможем. Не исключено, что он уже себе помочь не может. Да, то есть, когда человек себе может помочь умерший, да, когда он, в общем-то, умер, скажем так, в правильной традиции церкви. Да, то есть, жил этой традицией, да, и в этой традиции ушел. Конечно, тогда, да, действительно, этот человек, может быть, мы уже будем нуждаться в его молитвах. Вот, но так, не так часто встречается.
Я была один раз на отпевании, и батюшка после отпевание сказал такую фразу, которая, ну, она, конечно, жесткая с одной стороны, но с другой стороны прям заставляет задуматься, что пускай наши умершие родственники молятся о нашем благополучии так же, как мы о них молимся, и столько же, сколько мы о них молимся.
Так вот, очень даже прекрасно и хорошо, и замечательно.
Сразу стыдно становится, потому что ведь многие из нас, к сожалению, да, даже какими бы мы себя прекрасными православными христианами не считали, проходит время и забывается все это делать.
Да, 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 да. Вот для этого, чтобы не забывалось, и церковь, понимая, что может забыться, она и устраивает такие напоминалочки, да, годины, ага, вот, радоница, суббота родительская, да, то есть, по идее, каждая суббота родительская. Каждая суббота, она родительская, да, то есть там ведь в круге, в недельном круге богослужения каждому дню отдано как бы определенному чину, да. Понедельник – это ангелы, вторник – Иоанн Предтеча, среда, пятница – это крест Господень, четверг – апостолы Иоанн Николай Чудотворец, суббота – все святые и умершие. представляете, да, то есть все святые и умершие, да, то есть сугубо вот прямо-прямо так вот об умершем. Поэтому любая суббота может прийти и глубоко и чисто и правильно помолиться, но не все это делают, и поэтому, ага, понимая это, что церковь говорит, вот, вот эта суббота особо родительская, да, хотя, по идее, она каждая родительская.
Ну да. Следующий вопрос, кстати, очень интересный, касающийся такой исторической подоплеки. Женщина пишет, что она занимается поиском информации о своей родне, составляет генеалогическое древо и спрашивает, можно ли найти в церквях, сохранились или нет, какие-то вот метрические книги, чтобы найти.
Вполне, да, вполне. Даже если не в церкви она сохранилась, то она может храниться где-то в архиве. То есть это можно узнать город, в котором ты живешь, вот найти, ну, если это достаточно крупный город, если это не город не очень крупный, есть районный центр, есть областной центр, вот, да, и там в архивах обязательно есть сведения, где какие метрические книги находятся. То есть это прекрасное, прекрасное занятие, я считаю, очень нужное, очень полезное, и когда человек вот такое вот находит своих родственников, своих близких, то он жить может опять же возносить молитву, да, упокоение. И опять же то же самое, да, вот как мы с вами говорили, и эта молитва ему будет возвращаться. Насколько усерднее он будет здесь, настолько оттуда будет возвращаться эта молитва. Действительно, может быть, кто-то и, скажем так, и во святых почивает, да, и там вот предстоит пред Богом, да, мы за него выносим молитву, да, а он нам с огромным плюсом ее возвращает. Поэтому прекрасное дело, нужно обращаться вначале в церковь, в которую ты, предположим, ходишь, и там уже дальше идти по направлению вот именно архивных данных.
Следующий вопрос, просьба о таком совете духовном и житейском, наверное. Женщина пишет, я христианка, живу по заповедям Божьим, всю жизнь истинно верую в Господа, добра, милосердна и целомудренна. Узнала, что обо мне лжесвидетельствуют бывшие знакомые. Когда я узнала, что обо мне лгут, я рассказала знакомым, что это ложь, и перестала общаться с ними. Вот уже больше 10 лет прошло, как мы не видимся и не общаемся. Но совсем недавно я узнаю, что есть люди, которые все это время продолжают обо мне клеветать. Девушка очень расстраивается, что так происходит, и спрашивает, вот как быть, и Господь же вроде бы все видит и должен защитить меня от этой лжи, но как мне не озлобиться, не унывать и сохранить веру в такой ситуации? Как вообще дальше жить, и нужно ли кому-то что-то доказывать?
Ага, да, вот опять же вопрос достаточно широкий. Вот я считаю, что доказывать не нужно. Если человек живет, как вот пишет, церковной жизнью, благочестиво живет, да, то есть это в данном случае можно рассматривать как некоторое испытание человека, испытание его веры, видите, чтобы не потерять веру. Так вот, оказывается, если вера есть, ее нужно не только иметь, да, ее нужно укреплять. И, в общем-то, время от времени, когда вера испытывается, и человек это преодолевает испытание, он, опять же, веру и укрепляет. Поэтому вот такой момент, он очень даже хорош. Хуже, когда, например, человек, ну, что ли, попал под воздействие каких-то клеветников, да, и уже от них не может никуда отделаться, да, и то есть тут он, я так понимаю, девушка просто узнала, что где-то что-то это есть. Что ж, это есть и есть, это уже дело тех людей, которые этим занимаются. А сам человек, ну вот, пусть рассматривает как испытание его веры. Вот. А вот хуже, когда, да, действительно, человек вот в тех обстоятельствах, где-то это в семье, близко, там, где-то, вот, где-то может быть, в трудовом коллективе, или, может, еще где-то, да, там, ну, где-то люди там в садах, например, да, работают, живут, и там знают, что там, скажем, соседи начинают какое-то. Вот это более тяжело переносить. А в данном-то случае, ну, кто-то чем-то занимается. Нет, никак это. Даже тут, к слову сказать, даже если мы тут вспомним, что какие-то часто люди говорят, а вот против меня колдуют, против меня что-то делают. Не надо переживать и бояться. Нет, переживать нужно, да? Как я живу духовно? Если я же все-таки духовно живу, по крайней мере, стараюсь, стремлюсь жить правильно, то, опять же, это некоторое испытание, которое Господь мне предлагает преодолеть, и Он мне в этом испытании именно даст ту меру, которую я могу и должен понести. То есть не даст сверх. И даже если на меня будет какое-то это воздействие производить, значит, вот Господь именно то дает мне некоторое снадобье, некоторое лекарство, некоторый вот этот инструмент для моего оздоровления, укрепления, может быть, как так, закалить меня, да, то есть укрепить. Вот, вот так вот, да, поэтому уж не то, что там клевета, даже какой-то вот эти вот такие вещи как-то колдовские, и то, в общем-то, христианин может это воспринимать как некоторое благо, да, то есть как благо испытания веры.
Главное – верить Богу и быть с Ним рядом.
Конечно. То есть, если мы верим в Бога, то кто, нас, кто против нас, если Бог за нас?
Да, да,
а
конечно.
Все остальное будем смотреть как на испытание.
У нас во дворе многоквартирного дома присутствует вот такая проблема. Есть человек, люди, которые убивают кошек и собак путем отравления ядохимикатами. Людей с болезнью ума в нашем доме не замечено, поэтому, скорее всего, это осуществляется путем изначального злого умысла. Скажите, пожалуйста, как к таким поступкам относится православие?
Ну, как и к любому, наверное, убийству живого существа относится очень отрицательно. Одно дело бывает, когда... Ну, скажем, животное, вот задают вопрос, а вот животное болеет, можно ли его усыпить, да, то есть тут уже человек выбирает сам и выбирает сам, по каким параметрам. Если я готов за этим животным ухаживать и вижу в этом некоторое, скажем, для меня некоторую пользу, да, то есть как бы вот развивать вот это вот беспокойство, пусть даже о, скажем так, о друзьях наших меньших, да, и вот развивать, и в этом как бы преуспевать, и в этом навыкать, да, об этой заботе, что, возможно, впоследствии Господь мне даст более уже высокое испытание, более высокую уже миссию по доверию, да, помогать ближним, то, соответственно, конечно, я могу и должен за животным ухаживать. Но если животное остается просто брошенное на произвол, и кроме страданий ничего нет, и вокруг никто никак вот от этого действия получается какой-то, ну, независим, да, что ли, да, то есть животное просто страдает, да, то для животного, я считаю, вполне допустимо, если его все-таки его вот, ускорят его, значит, потому что по православному учению животное, оно умирает, душа животного умирает вместе с телом, да, то есть уже никуда дальше это не происходит, как с человеком. А вот что касается человека, то тут, конечно, о каком-либо даже намеке на эвтаназию, так называемую, да, то есть добровольный уход из жизни самого человека по его согласию или, может, по согласию родственников, или, значит, это, конечно, ни в коем случае делать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Не сам человек, тут по такому принципу мы руководим, не сам человек приходит, не сам он должен отсюда уйти. Вот. Ну, а животные даны нам для некоторого нашего бытия, для нашей жизни, для быта, да, то есть кошка, она, соответственно, где-то привносит какое-то, может быть, в дом вид уюта, какой-то, может, такой определенной радости для человека. Собака, ну, это, в общем, зачастую это охранительная функция, да.
Но то смотря есть... тоже, какая собака.
Сейчас, да, сейчас, конечно, есть тенденции, когда вот собачки, как и кошечки, да, то есть, ну, тут уже мы не будем давать впадать в эти подробности и тонкости, тут пусть человек сам разбирается, как ему, да. То есть я вот слышал такое выражение, что за границей люди сейчас предпочитают либо одного ребенка родить, либо вообще собачку завести, да?
Да, и это на самом деле
это,
ведь
это,
такой,
конечно, очень печально.
Сильный перекос сейчас идет. Я даже неоднократно в соцсетях встречала разговоры о том, с одной стороны, да, как люди жалуются на то, что дети, это куча проблем, это ты теперь берешь кабалу на всю жизнь, угу. Значит, никакой своей жизни, ни карьеры, вообще крест по всем фронтам. И с другой стороны, наоборот, возвышение до каких-то, ну, на мой взгляд, просто нереальных небес, кошек, собак, о том, что
да,
и
да,
денег
и
надо на них
какая,
тратить.
И какие деньги огромные, да, да, то есть там ведь... чуть ли там капельницы им ставят, там и какие-то лекарства дорогие используют, да, и, ну, очень как бы так это большие...
Удивительно, что люди готовы вот это все
да.
делать, а при этом ребенка наоборот, как какого-то паразита, что ли,
да.
воспринимают.
Который тебе ребенок, возможно, впоследствии, вот и у меня в этот раз на причастие такое было, мамочка, значит, носит ребенка на причастие, да, и вот она уже сам ребеночек идет. Я говорю, смотрите, говорю, вчера, ну, условно говоря, вчера вы его носили, сегодня идет сам, а ведь через какое-то время, возможно, вас поведет на причастие. Какая кошка, собака нас куда поведет? Что нам даст кошка и собака, да? Ну, или там пусть какое-то другое животное. То есть, нет, пожалуйста, есть желание заботиться, заботьтесь. Но это не должно быть вместо.
Да, не
должно быть. В ущерб.
Перекоса приоритетов, конечно же, не должно быть, да. Отец Александр, большое спасибо. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим отвечать на вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, батюшка. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спаси, Господи!